говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Москву за минувшие сутки были доставлены 350 россиян, эвакуированных из Ливана. Правительство России рассмотрит сегодня меры по улучшению положения детей. В Европе установилась жаркая погода. В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. За минувшие сутки в Москву были переправлены около 350 человек, в том числе 77 детей. В ближайшее время через Сирию в Москву должны быть доставлены еще более 1000 граждан России и стран СНГ. Говорит первый секретарь посольства России в Ливане Валентин Косицын.
Приоритет для детей, беременных женщин, но по мере возможности будем забирать всех. Если какое-то количество останется, ввиду того, что пришло гораздо больше, и пришло даже не российских граждан, граждан СНГ и граждан других государств, услышав о том, что у нас идет эвакуация, будем изыскивать все возможности, чтобы отправить всех.
Сказал первый секретарь посольства России в Ливане. Израильская авиация минувшей ночью нанесла удары по бункеру на юге Бейрута, где, по данным командования, могут скрываться лидеры Хизбаллах. Хизбаллах заявила, что никто из ее лидеров не пострадал. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек, и около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. На юге страны израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками Хизбаллах. Вчера израильские войска вошли в центральные районы сектора Газа и город Наблус на западном берегу Иордана. В столкновениях убиты по меньшей мере 12 палестинских боевиков и более 60 ранены. Ранения получили и 5 израильских солдат. В ООН сегодня пройдут консультации в попытке активизировать роль международного сообщества по регулированию конфликта на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и группа дипломатов, недавно вернувшихся из региона, доложат о результатах поездки Совету Безопасности. Кофи Аннан также проведет переговоры с госсекретарем США Кондолизой Райс и членом руководства ЕС Хавьером Саланой.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство чеченских сепаратистов отвергло предложенную боевикам амнистию. В заявлении, обнародованном в интернете, предложение амнистии названо пропагандой, призванной скрыть реальное положение в Чечне. Президент Чечни Алуалханов выступил за продление сроков предполагаемой амнистии до 1 января. На прошлой неделе глава ФСБ России Николай Патрушев обратился к чеченским боевикам с предложением до 1 августа сложить оружие. Челябинский военный суд сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела об избиении служивцами рядового Андрея Сычева. Вчера заседание не состоялось из-за отсутствия главного обвиняемого. Александр Сивяков не был доставлен в суд из-за высокой температуры. Сивякову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Он вину отрицает. Андрей Сычев продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. В результате истязаний врачи были вынуждены ампутировать ему ноги. Правительство России рассмотрит сегодня меры по улучшению положения детей. В 2005 году в России от преступных посягательств погибли 3000 детей и 172 тысячи пострадали. Около 70 тысяч были отобраны у родителей, лишенных родительских прав. Ежегодно растет число детей-сирот. В прошлом году их было более 700 тысяч, сообщил ИТАРТАС, источник в правительстве. На реализацию программы «Дети России» правительство планирует выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Ява число жертв цунами превысило 500. 200 человек числится пропавшими без вести. В понедельник на побережье Ява обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местный житель.
Это просто жизненно необходимо иметь систему заблаговременного предупреждения о цунами. При такой системе эвакуация из опасной зоны проходит намного быстрее. А так все думали, когда началось, что подводные толчки мелкие и не вызовут серьезных последствий.
Сказал житель района, пострадавшего от цунами. Европу накрыла тепловая волна. Везде температура воздуха выше 36 градусов. Во Франции от жары с начала недели скончались 7 человек. В Нидерландах 2, в Испании 1. Небывалая жара добралась и до скандинавских стран. Европейская комиссия обнародовала план создания специального отряда быстрого реагирования, чтобы контролировать нелегальную миграцию. Один из руководителей ЕС, Франко Фраттини, заявил, что отряд создается с целью предоставить переводчиков и экстренную помощь, а не для того, чтобы помочь арестовывать людей. По словам Фратини, члены ЕС смогут запросить временную помощь отрядам.
Наш план — иметь в своем распоряжении постоянную команду, примерно в 250-300 человек, которая сможет очень быстро вмешаться в ситуацию в течение 10 рабочих дней после запроса.
Фратини сообщил, что страны ЕС направили корабли и самолеты к Канарским островам, чтобы помочь властям Испании справиться с волной мигрантов из Африки. Власти Риги запретили проведение гей-парада, намеченного на субботу. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Свой запрет на проведение шествия Рижская городская дума мотивировала соображениями безопасности. В акциях протеста против очередного гей-парада объединились как активисты различных христианских конфессий, так и представители правых национал-радикальных организаций.
Подобное мероприятие, по моему мнению, будет просто акцией по пропаганде гомосексуализма.
Считает один из участников ежедневного пикета возле Рижской мэрии. О нарастающем противостоянии в обществе сказал свое слово и глава католической церкви Латвии кардинал Янис Пуец.
Будут люди как стена против. Но что тогда?
Председатель независимого профсоюза полицейских Марис Бердич призвал своих сослуживцев не выполнять приказов по охране предстоящего мероприятия. Объединение геев и лесбиянок обратились с апелляцией в суд, а латвийские власти в ожидании неприятностей по линии Евросоюза. Оттуда непременно последует нагоняй за несоблюдение общеевропейских принципов свободы и демократии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Новости часа представила Светлана Вольская. Сейчас прогноз погоды на четверг, 20 июля в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, дожди, возможно, грозы, ветер южный 3-6 метров в секунду, температура воздуха днем 19-21 градус тепла. В Санкт-Петербурге облачно без осадков, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, температура плюс 15-17 градусов. В Москве сегодня 20 июля облачно, вечером возможен дождь, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, температура воздуха около 18 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в Екатеринбурге актеры и сотрудники Коляда театра, которым руководит известный драматург и режиссер Николай Коляда, закончили голодовку. Ее причиной стало выселение театра из помещения Центра молодежной поэзии, с которыми актеры делили подвал в центре города на протяжении последних 2 лет. О том, чем закончилась акция протеста, о положении дел в театрах Свердловской области вообще и пойдет сегодня разговор с гостем екатеринбургской студии «Радио». Радио «Свобода» председателем Свердловского областного отделения Союза театральных деятелей России Владимиром Мишариным. Он появится в студии через 8 минут. К другим темам. Продолжается эвакуация российских граждан из зоны военных действий на Ближнем Востоке. В среду во второй половине дня вторая группа россиян, более 1000 человек, была отправлена на автобусах из столицы Ливана в сирийский город Латакия, где есть международный аэропорт. О том, как проходит эвакуация российских граждан из зоны конфликта, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Колонна из 21 автобуса, на которых из зоны конфликта эвакуируются более 1000 граждан России, это уже вторая группа, выехала по направлению к ливанско-сирийской границе в 3 часа дня по Москве. В течение дня телевизионные каналы показывали толпу людей у здания посольства России в Бейруте. Их вызывали по списку для оформления документов. Процедура заняла очень много времени, но, по словам заместителя директора Департамента информации и печати МИДа Андрея Кривцова, в этом не было злого умысла.
Речь идет просто о том, что провести контроль довольно большой группы людей в контрольных пунктах просто технически довольно сложно.
Как составлялись вообще списки для эвакуации? Вы знаете о местонахождении всех российских граждан в Ливане?
Вряд ли сейчас хоть одна страна знает о местонахождении всех своих граждан. Ну, регистрации обязательной нету, поэтому пришлось уточнять, в том числе у местных властей, у туркомпаний и так далее, где могут находиться наши граждане, разыскивать их, устанавливать с ними связь.
Представитель МИД России Андрей Кривцов сообщил, что в ходе эвакуации граждан из Ливана посольство России в Бейруте выполняло роль организатора.
Оно занималось выяснением, где живут наши граждане, а затем оно должно было их оповестить, что и было сделано. Назначены места сбора, пути эвакуации.
Андрей Кривцов сказал, что эвакуировать планируется всех, кто пожелает, но в первую очередь вывозят россиян, находящихся на юге Ливана, где идут бои. По данным МИДа, в Ливане находится от 1,5 до 2 тысяч российских граждан. Для многих из них эвакуация представляет огромную сложность. На вопрос, как ведут себя люди, представитель российского посольства в Сирии Евгений Посохов с горечью ответил.
Если вы этого не испытывали, не дай бог вам этого испытать. Люди себя чувствуют так, как будто они бежали из-под бомбежки. Они именно из-под бомбежки и бегут.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассматривалась возможность переправки граждан морским путем, тем более что Франция и Греция безвозмездно предлагали свои суда. Однако этот способ был признан менее надежным, чем эвакуация наземным транспортом. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Тему сообщений продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Светлана Кулешова спрашивала у прохожих горожан, кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке.
США, а что тут говорить об этом? Соединенные Штаты Америки. Не надо было туда лезть демократией своей. Там демократия никогда не установится, потому что там другой народ, другое правительство, другой склад жизни. Правильно он говорил, что Восток делает он. А что, не так?
Раз политики не могут разобраться, я тем более маленький человек. Ну, у них, по-моему, какая-то извечная вражда там между Ливаном и Израилем. То затухает, то снова разбирается.
Да, конечно, воюет. У нас воюет, у них воюет. Конечно, я против этого, что воюет. Ну, да, кто виноват, непонятно. Что у нас в Грузии, что на Украине, он что идет, там в Ливане и в Израиле. Так что везде воюет. Бога прогневили, вот все отместку это Бог нам дает.
Я считаю, что скорее уж виноват Ливан, потому что в ливанском парламенте были представлены депутаты от движения Хезболла, и люди вообще, которые звонят из Израиля, говорят, что фактически движение Хезболла – это армия Ливана, и кроме того, о чем здесь говорить, если они фактически спровоцировали этот конфликт тем, что похитили 2 израильских военнослужащих. Ведь Израиль не имел вообще никаких планов, никаких намерений нападать на Ливан, фактически его просто спровоцировали, вот втянули в такую вот войну на 2 фронта.
Кто виноват? Может быть, какие-то виновники вообще со стороны? Может быть, какие-то подводные течения? Все равно все войны — это взрослые игры людей, занимающих, мне кажется, крупные посты.
Да, и вообще не политики. Не знаю, чем мусульмане виноваты или израильцы там. О чем у них там конфликт?
Да, у них там извечный конфликт. Там трудно сказать, кто виноват. Там в основном все за территорию же дерутся. Кто в данном конфликте виноват, трудно сказать.
Виноваты оба.
Так ответили жители Екатеринбурга на вопрос, кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Денис Камечков с обзором местной прессы. Здравствуйте, Денис.
Доброе утро. «Комсомольская правда» Екатеринбург рассказывает о чудесном спасении 16-летней девушки, в которую во время грозы попала молния. Чувствует себя пострадавшая после этого хорошо. Единственная травма – ожог на шее от испарившейся после удара молнии цепочки с крестиком. Фотографии прилагаются. Врачи не смогли объяснить автору публикации Евгению Катыхину, как девушке удалось выжить.
Врачи шутят, что девушка родилась в рубашке прорезиненной, потому что действительно, когда молния ударяет, человек умирает, даже если она бьет рядом, а тут прошла через все тело, и такое чудо.
Не одним крестьянам горбатится, радуется уральский рабочий и рассказывает, как в село Малое Трифоново Артемовского района Свердловской области привезли стадо верблюдов. Сразу 6 двугорбых животных. Правда, заметка получилась несколько противоречивая, потому что по ходу повествования выясняется, что завели селяне верблюдов не ради какой-то экономической выгоды, а просто так, для души. Областная газета рассказывает об одном из самых заметных экспонатов международной выставки вооружений, прошедшей на прошлой неделе под Нижним Тагилом. Снегоболотоход «Атака» создан на Ирбитском автоагрегатном заводе, а главное его достоинство, по словам инженера Владимира Самсонова, экологичность. Машина поставлена на шины низкого давления.
Прошел болото первой категории сложности. Если так сравнить, человек, если идет больше по колено, в мху проваливается. У него глубина по этому мху до 50 миллиметров. То есть чисто экологические шины, которые позволяют пройти по тем болотам, по которым невозможно пройти любой технике. Если там гусеничный транспорт прошел, то по нему уже больше никто не сможет пройти. Там уже получается трясина.
Снегоболотоходы пообещали купить специалисты спасательной службы американского штата Аляска. Цена их вполне устраивает — 478 тысяч рублей за одну машину, что-то около 18 тысяч долларов. Вот такие темы обсуждают сегодня екатеринбургские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Денис Каменщиков. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. На его борту 163 человека. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек и около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. Чеченские сепаратисты отвергли предложенную Москвой амнистию. Челябинский военный суд сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела об избиении сослуживцами рядового Андрея Сычева. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 500. Сейм Польши выразил доверие новому правительству. Во Франции от жары скончались 7 человек. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 20 июля, составляет 27 рублей 5 копеек за доллар США и 33 рубля 82 копейки за евро. В 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время и мир». Уйдут ли российские миротворцы из Абхазии и Южной Осетии? Продолжение дела об утечке информации ЦРУ против Белого дома. Трудная жизнь курящих в Германии. Гражданская практика. За что и как штрафуют на дорогах Европы. Эти темы сегодня в 10 утра по Москве в повторе программы «Время и мир». Ведущий аналитического журнала «Ефим Фиштейн». В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» председатель Свердловского областного отделения Союза театральных деятелей России Владимир Мишарин. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро.
Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212, принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Честно говоря, не совсем приятный повод для нашей встречи с вами, Владимир, но тем не менее, жизнь полна красками, оттенками, нюансами, и поэтому приходится встречаться и даже по такому поводу, но это не единственная тема, с которой мы сегодня начнем, я думаю, что мы поговорим на многие темы сегодня. Вчера завершилась голодовка актеров и сотрудников Коляда театра, одного, наверное, из самых перспективных в последнее время театров Екатеринбурга, Свердловской области. За ним внимательно следят не только в Уральском регионе, но и в столицах, и даже за рубежом. И тем не менее, конфликт закончен, но сначала я хочу рассказать немножко предыстории, в чем, собственно говоря, суть. Чуть более 2 лет назад обладатель помещения в 500 квадратных метров, Центр молодежной поэзии «Мы» и известный драматург и режиссер Николай Коляда заключили партнерское соглашение, согласно которому они станут использовать подвальное пространство вместе. За это время Коляда театр выпустил 16 премьерных спектаклей. Практически ежедневно в зрительном зале на 50 мест был аншлаг. Труппа с успехом выступала на различных фестивалях, в том числе и на «Золотой маске». И постепенно о Центре молодежной поэзии стали забывать. Коляда театр, вашими же словами, Владимир, превратил кусок центральной части Екатеринбурга в брендинговое место, и следствием чего стало повышение в несколько раз стоимости помещения. Это, по мнению Николая Коляды, одна из главных причин, почему руководители поэтического центра решили более не делить с театром помещение и прогнать труппу на улицу.
Я знаю, что вы это вырежете наверняка, но у этих уродов нет ничего святого. Вообще ничего. Потому что посмотрите вот на Макарову и на Бельянского, ее адвоката. У них в глазах, вместо глаз, доллары стоят, деньги. Потому что здесь один квадратный метр, как я вчера прочитал в интернете, стоит 5000 рублей в аренду, если сдать. Один квадратный метр. Все. А тут 500 квадратов. Вот и посчитайте, сколько денег за всем за этим стоит. Если бы просто Коляда стоял бы один тут посреди города и говорил, дайте мне театр, это было бы одно. А тут 44 человека народу, которые работают у меня в театре. У всех дети, у всех семьи, им где-то надо зарабатывать деньги. И, извините, вообще, театр за 2 года зарекомендовал себя, что это живой организм, что-то чего-то стоит, нужен городу. 3 премии губернатора у нас было, куча побед на всяких фестивалях.
Первая конфликтная ситуация возникла в конце 2005 года. Тогда руководитель Центра молодежной поэзии Любовь Макарова предприняла первую попытку избавиться от популярных соседей. В то время между сторонами также не было каких-либо задокументированных отношений, но конфликт удалось погасить, и стороны ожидали заседания арбитражного суда, которое должно состояться 23 августа. Однако 14 июля, накануне открытия Касс-театра и за полмесяца до начала нового театрального сезона, в помещении, с ведома руководства Центра поэзии, проникли неизвестные люди, замазали краской окна, забаррикадировали входную дверь, написав на ней ремонт, разбили софиты и разгромили сцену.
Эта девушка, руководитель молодежного центра поэзии, могла позволить каким-то вандалам взломать сцену, самое святое, что есть вообще у актеров, у любого человека, работающего в театре. Вы понимаете, я поражаюсь. Мало того, взять потом и после этого в интернете написать. Это они сами взломали Коляда театр для того, чтобы вот клубнички подпустить. У нас есть спектакль, который называется «Птица Феникс». Вон Сережка Федоров, он там целовал вот эти вот ступеньки, которые взломаны сейчас. Целует их во время спектакля. Говорит, сценочка моя, миленькая, любименькая моя, сегодня тебя сломают. Ну, это не просто там пафос какой-то, а просто так заведено просто в театре. Есть сцена, которую трогать нельзя, не плевать на нее, не гадить на нее. Ну, нельзя просто-напросто, черт побери. А они взяли, да ну, сломали, ну, господи.
Пришедшие в минувшую пятницу в театр актеры застали его в полном разгроме. Представители органов правопорядка и прокуратуры опечатали помещение до окончания судебного разбирательства. Скорее всего, Коляда театр суд проиграет, поскольку каких-либо прав на его присутствие в этом помещении у него нет, говорит юрист Центра молодежной поэзии и председатель коллегии адвокатов «Капитал» Андрей Бельянский.
Полностью передано законному владельцу. На сегодняшний день это одна единственная организация. Молодежный центр поэзии, мы лично с Коледой театром. Каких-либо договорных отношений не было ни у собственника помещений. Помещение является федеральной собственностью, ни у арендатора молодежного центра поэзии мы. Договор был заключен в 99 году на 25 лет до 2024 года. С тех пор никаких изменений в этот договор не вносилось. Поэтому, когда Коляда говорит о том, что это мой театр, он нагло лжет. Сам театр был построен за счет средств художественного руководителя театра Фельдман Инны Михайловны. Ты, Макарова Любовь Александровна, я обращаю внимание, что за счет частных средств, то есть это их собственные деньги, которые они вкладывали, и строили, и делали ремонт, и строили ту сцену, по поводу которой так сильно возмущается Коляда. Я присутствовал как представитель молодежного центра поэзии на встрече в прокуратуре Кировского района. Вывод прокурора был однозначным. Законная ситуация. Молодежный центр поэзии сделал все в соответствии с законом. А Коляда, пытаясь нарушать общественный порядок, действовал незаконно. Два года он пользовался помещениями, по сути, не платя молодежному центру поэзии ни копейки. По этому поводу я сейчас рассматриваю возможность предъявления Коляде лично и Коляде театру исковых требований на значительную сумму о возмещении убытков в виде неосновательного обогащения. То есть это те средства, которые сберег лично Коляда за то время, когда безвозмездно пользовался имуществом, принадлежащим нам на вечном праве.
Во вторник актеры Николай и Коляды пришли к своему бывшему помещению для того, чтобы собрать подписи под письмом в защиту Коляда театра. Сам Николай Коляда смог добиться санкции прокурора на то, чтобы вывести из помещения вещи, аппаратуру и реквизит. Попав внутрь, актеры и сотрудники театра решили оттуда не выходить и объявили голодовку. В ночь на среду к актерам приехал прокурор Кировского района Екатеринбурга и потребовал, чтобы голодающие немедленно покинули помещение. Взяв теплые вещи из реквизита, актеры отправились на улицу. Вчера же, во второй половине дня, на место голодовки актеров Коляда театра прибыли министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Молотков, министр культуры Наталья Ветрова и представители арбитражного суда Свердловской области, которые ознакомили актеров с постановлением арбитражного суда. В нем говорится о запрещении молодежному центру поэзии выселять Коляда театр до 23 августа, то есть до рассмотрения их дела в суде. Чиновники пообещали также, что Коляда театр начнет сезон 2 августа и что обещанное помещение для театра будет как можно быстрее освобождено. Адвокаты Центра молодежной поэзии со своей стороны намерены обратиться в суд высшей инстанции. Владимир Мишарин, я напомню, председатель Свердловского отделения СТД России, сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода», Есть что-то дополнить у вас, Владимир? Наверняка у вас больше информации сейчас и имеется.
У вас достаточно полная информация, и тема действительно непростая и неприятная, но мне бы хотелось отметить, что вот участие в этом конфликте государственных чиновников Свердловской области, лично Натальи Константиновны Ветровой, лично меня вселяет, в общем, положительные какие-то чувства, надежды, в связи с тем, что действительно коллектив авторского театра за 2,5 года своего активного существования действительно не просто достиг каких-то высоких творческих результатов, этот коллектив доказал право на государственную поддержку своей деятельности. И, конечно же, мне не хотелось, чтобы артисты и общественность считала, что результатом действий государственных чиновников стала исключительно голодовка и вот те крайние меры, на которые пошел коллектив. Дело в том, что в течение последних 1,5 лет последовательно рассматривается вопрос о выделении и поиске помещений для этого коллектива. Коллективу было предложено несколько вариантов, насколько мне известно. К сожалению, пока эти варианты просто не подходили для театра. На сегодняшний день, я так понимаю, что в Министерстве Свердловской области и Министерстве по управлению имуществом найден вариант, который сейчас рассматривается, и в ближайшее время этот вопрос будет решен, и театру будет предоставлено достойное помещение, насколько я знаю, отдельно стоящий двухэтажный особняк в центре Екатеринбурга. Поэтому, в общем, эта история имеет какие-то положительные моменты, потому что, я уверен, этот конфликт будет разрешен, и театр не останется без помещения.
Хочется надеяться на это, но тем не менее, смотрите, Владимир, даже госпожа Ветрова, министр культуры Свердловской области, по большому счету назвала произошедшее, ну, мягко скажем так, хулиганством некоторым. А как вы оцениваете то, что произошло?
Понимаете, я отчасти согласен с Натальей Константиновной, потому что я понимаю, что ситуация, которая сложилась в театре, она, повторюсь, как бы крайняя, да, и очень неприятная, и обидная, да, но, тем не менее, мы живем в обществе, в правом государстве, и я сторонник все же действовать и вести свое дело в рамках закона. Поэтому в наших коммуникациях с Николаем Владимировичем я неоднократно подчеркивал, что есть цивилизованные методы решения вопросов, и повторяю, что и общество, и, в общем, государственные чиновники высоко оценивают деятельность этого коллектива и стремятся, и заинтересованы ему помочь. Поэтому повторюсь... Конечно же, к сожалению, я тоже отмечал в прошлой нашей беседе, коллектив молодой, и как младенец нуждается в моторике и жизненной активности, так и для молодого коллектива самая непродолжительная остановка деятельности, может быть, самой губительной. Поэтому, конечно же, у Коляды и его коллектива нет того времени, которое необходимо государственным чиновникам для того, чтобы найти помещение, оформить его соответствующим образом, отремонтировать, опять же, раскрутить, как сегодня принято говорить с точки зрения вот, маркетинговых технологий, потому что то место, тот подвальчик, который занимает сегодня Коляда театр, это нахоженное место. Да, актеры его называют иначе намоленным, да, о чем говорил Николай Владимирович. В это место люди начали приходить. Потребуется еще много времени для того, чтобы помещение оборудовать, приспособить, запустить. Понимаете, тем временем в театре могут, в этом молодом организме могут произойти необратимые процессы. Но тем не менее, я думаю, что всегда можно найти выход. Я знаю, что у театра много приглашений на различные фестивали, в этом уже отметили, да. Поэтому какое-то время театру нужно просто вот сосредоточиться, да, объединиться этому коллективу в 40 с лишним человек, да, вот просто вот это очередное испытание, вот пройденное испытание, как говорится, вот славой, да, успехом, значит, испытание творческого поиска. Сейчас необходимо вот пережить этот момент и обрести свой дом. И сегодня эти надежды появились. Ведь в этом есть определенная положительная тенденция. Ведь вот последние 20 лет, когда наше государство переживает свою новейшую историю, изменилось кардинально, да? Вот по всей логике вещей количество театров должно в стране сократиться. А вот за 20 лет мы наблюдаем беспрецедентную, значит, картину. Количество государственных театров за последние 20 лет увеличилось вдвое. Вдвое. А много это или мало? Вы знаете, для такой мощнейшей, огромной страны, как Российская Федерация, это очень мало, да, потому что сегодня только пятая часть населенных пунктов страны имеет театр. Вот. Поэтому, несмотря на все сложности, вот искусство театра удивительное в этом смысле, да, вот оно прорастает там, где, казалось бы, нет жизни. И, опять же, эти тенденции вселяют положительные надежды.
Владимир, мы прервемся буквально на несколько минут. Говорит Радио Свобода. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. За минувшие сутки в Москву были переправлены около 350 человек, в том числе 77 детей. В ближайшее время через Сирию в Москву должны быть доставлены еще более 1000 граждан России и стран СНГ. Израильская авиация минувшей ночью нанесла удары по бункеру на юге Бейрута, где, по данным командования, могут скрываться лидеры Хизбаллах. Хизбаллах заявила, что никто из ее руководителей не пострадал. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек, около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фаут Синиура. В ООН сегодня пройдут консультации в попытке активизировать роль международного сообщества по регулированию конфликта на Ближнем Востоке. Чеченские боевики отвергли предложенную Москвой амнистию. В заявлении, обнародованном в интернете, предложение амнистии названо пропагандой, призванной скрыть реальное положение дел в Чечне. Челябинский военный суд сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела об избиении сослуживцами рядового Андрея Сычева. Вчера заседание не состоялось из-за отсутствия главного обвиняемого. Александр Сивяков не был доставлен в суд из-за высокой температуры. Правительство России рассмотрит сегодня меры по улучшению положения детей. На реализацию программы «Дети России» планируется выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500, 200 человек числится пропавшими без вести. Европу накрыла тепловая волна. Везде температура воздуха выше 36 градусов. Во Франции от жары с начала недели скончали 7 человек, в Нидерландах 2, в Испании 1.
В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. В эфире «Время свободы». У микрофона Олег Вахрушев. Сейчас прогноз погоды на четверг, 20 июля в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, дожди, возможные грозы, температура воздуха днем 19-21 градус тепла. В Санкт-Петербурге облачно и без осадков, температура плюс 17-17 градусов. В Москве сегодня 20 июля облачно, вечером возможен дождь, температура воздуха около 18 градусов выше нуля. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель Свердловского областного отделения Союза театральных деятелей России Владимир Мишарин. Итак, количество театров, как ни парадоксально, растет.
Это совершенно точно. Причем я говорил о государственных театрах, нет точной статистики, но по оценкам специалистов, государственных театров, как я сказал, 600 в стране, и примерно такое же количество театров разных форм собственности, в том числе частных. Ведь Коляда театр не только уникален тем, что вот он достигает таких результатов своей творческой деятельности, привлекает все внимание специалистов театральной общественности, это частный театр. Театр, который существует на частные средства. И таких театров в стране достаточно много, повторяюсь, их порядка 600. Вот. И есть примеры, которые, опять же, вселяют надежду. Да? Вот один из таких примеров – это театр Пермский, известный в стране и за рубежом балет Евгения Панфилова. К сожалению, создатель и автор этого театра трагически погиб 3 года назад. Вот это тот пример, когда театр в течение десятка лет существовал как частный на личные средства Евгения Панфилова и на определенном этапе получил государственный статус, государственное финансирование, соответствующие помещения и так дальше. К огромному сожалению, вот наряду с положительными примерами есть и, в общем, печальные тенденции. В мае месяце в Москве состоялся второй всероссийский театральный форум «Театр. Время перемен», где очень горячо обсуждались проблемы состояния современного театрального искусства. И, в частности, вот такие примеры, когда даже государственные театры сегодня находятся под угрозой потерять те помещения, которые они имеют. Традиционно театр всегда выстраивался в центре города, на самом, что называется, ценном месте. И сегодня, конечно же, эти помещения привлекают к себе внимание бизнеса, коммерческих структур, третьих лиц, будем так говорить. Совсем недавно в нашем отделении рассматривалась очень тревожная ситуация с Первоуральским театром драмы, вариант, который существует уже порядка 30 лет. Несколько лет назад помещение театра закрыто на реконструкцию, и, в общем, дело продвигается и переходит во вторую стадию уже, будем говорить, вот этого строительства реконструкции. И, конечно же, это здание попало вот в поле деятельности заинтересованных сторон, и над театром нависла очень серьезная угроза прекращения своей деятельности, потому что на сегодняшний момент театр находится в экстремальных условиях, занимает подвальное помещение, не имеет возможности репетиции, и, что, конечно же, повлияло на качество того репертуара, той деятельности, которой этот театр занимается. Это единственный театр в городе, единственный профессиональный театр. Хотя я должен сказать, что Свердловская область является счастливым исключением. Мы третий субъект Российской Федерации после Москвы и Петербурга по количеству профессиональных театров. У нас их в области 30. Вот, по количеству профессиональных театральных деятелей, хотя повторюсь, что только пятая часть субъектов, городов Российской Федерации имеют свой театр. Вот. Екатеринбург входит в число 7 исключительных городов России, которые имеют, условно говоря, полный набор театрального предложения от театра оперы и балета до вот самого маленького, вот конкретно частный театр Николая Владимировича Каляды. Поэтому в этом смысле мы счастливое исключение. Екатеринбург действительно не просто имеет имидж очень театрального города, но и действительно является таковым центром.
Вот, насколько я понимаю, все взаимоотношения Николая Каляды с Центром молодежной поэзии, они носили некий такой договорной устный характер, ничего не было закреплено на бумаге. Казалось бы, в наше время уже понятно, что нужно вместе с юристами сидеть, заключать какие-то договора. Что это такое? Это юридическая неподкованность Николая Владимировича, либо нечто, либо просто, действительно, если на честном слове, значит, это навсегда и нерушимо.
Вы понимаете, пример это достаточно типичный, просто типичный. Печальный, типичный пример, когда люди по любви начинают какое-то дело, они очень фиксируют свои договоренности, в результате, ну, это примеров таких много, вот, и я считаю, что сегодня, если говорить о Каляде-театре, коллектив находится на такой стадии своего развития, на таком подъеме, когда кроме вот художественного, значит, вот художественной энергетики, да, вот того, что в этом театре присутствует, в достатке, да, и то, что чувствует, почему этот коллектив привлекает к себе внимание. Этот коллектив находится на той стадии, когда хорошо это или плохо, нравится это или не нравится. Кроме вот, творчества необходимо включать цивилизованные методы менеджмента, да, вот, решать юридические вопросы, хозяйственные вопросы. Потому что дело этого просто требует, хотим мы этого или не хотим. Мы живем в рамках определенной системы, и соблюдать определенные правила эта система просто необходима. Можно в течение какого-то времени выделяться, да, выпадать из этой системы, но так или иначе мы возвращаемся к тому, что необходимо соблюдать определенные правила, в том числе и правовые законы, акты, инструкции и так далее, что дальше. Печально это или не печально, но это действительность.
То есть, по большому счету, Каляде-театру нужен хороший директор.
Есть замечательные примеры в русском театральном искусстве, когда встречаются лидеры, которые выполняют и совмещают в себе уникальные качества художественного лидера и администратора. Вполне возможно, что у Николая Владимировича есть эти возможности. Может быть, просто необходимы какие-то привлеченные дополнительные ресурсы, да, консультанты, может быть, менеджеры, да, для того, чтобы эти вопросы решать.
Хорошо. Ну, тогда получается, согласитесь, все-таки директор – это не та профессия, на которую пошел и выучился. Это как минимум опыт уже существования на театре. Это знание всех тонкостей и нюансов, умение договориться. Все мы знаем прекрасно, что деньги в культуру у нас идут крайне тяжело, и особенно и с меценатством пока все тоже туго. И все-таки, да, нужно учиться? Где? Где учат на директора?
Вы знаете, я как раз с вами чуть-чуть не согласен с тем, что негде учиться. Учиться просто необходимо, потому что был период, когда вот говорили о том, что директором театра нужно родиться, да. Сегодня недостаточно просто родиться с определенными задатками, да, особым отношением к этому виду искусства, интересам там, и так дальше, и так дальше. Сегодня театр существует и ведет свою деятельность, опять же, говорю, в рамках определенной системы и конкурирует, ведя свое дело, имеет конкуренцию с другими театральными коллективами, с другими средствами массовых коммуникаций и форм организации досуга. Театр вынужден применять в своей деятельности известные технологии маркетинга, которые применяет бизнес, которые возникают в результате конкуренции, понимаете? Поэтому сегодня в стране появляются заведения и технологии обучения ведению театрального дела. Екатеринбург, опять же, счастливое исключение, потому что у нас есть свой театральный институт, есть уникальная уральская театральная школа, насчитывающая более 60 лет, и только Екатеринбургский государственный театральный институт уже 20 лет продолжает эти традиции, имеет просто свой факультет, да, целое отделение театрального менеджмента, и за 20 лет институт выпустил достаточное количество специалистов. Очень активно действуют в этом смысле столичные вузы и Российская академия ГИТИС, и Петербургская театральная академия, и существует просто десятки сегодня всевозможных обучающих программ. Лично я проходил повышение квалификации в Высшей школе деятелей сценического искусства Геннадия Григорьевича Дадамяна. Я знаю, что у нас в городе есть несколько выпускников этого уникального учебного заведения. Поэтому получить квалификацию театрального менеджера при желании сегодня можно. Союз театральных деятелей проводит десятки обучающих программ и программ повышения квалификации. В частности, наше Свердловское отделение Союз театральных деятелей намерено возобновить регулярно, периодически, постоянно действующий семинар молодых арт-менеджеров, потому что такой опыт у нас уже есть, и проблемы сегодня не только в театральном деле и в других сферах исполнительских искусств. В общем, отчасти схожи. Сегодня есть товар, его нужно продать и получить необходимые ресурсы для ведения своего дела. Поэтому получить квалификацию можно, и в городе есть интересные театральные менеджеры, с которыми я просто поддерживаю отношения, мои однокурсники, сокурсники, выпускники, ученики. Вот, поэтому проблемы решать можно и нужно, и то, что в сфере исполнительских искусств успешно действуют технологии, которые применяется в бизнесе, показывает наша, ну, например, Свердловская академическая филармония, просто лидер среди наших организаций исполнительского искусства вот по ведению своего дела. Да? Вот филармония очень успешно ведет в течение уже 15 лет свой бизнес, последовательно применяет на практике те технологии, которые, в общем, заимствованы в Соединенных Штатах Америки, это и фандрейзинг, и связи с общественностью, другие технологии маркетинга. В результате это полные залы, это работающий попечительский совет, это десятки интереснейших программ, это всевозможные объединения слушателей, ценителей искусства. Вот. И вот он результат. Поэтому я уверен, что Я вам должен сказать, что и Коляда театр очень успешно применяет, в общем, известные технологии. Насколько они системные, насколько это идет вот именно от осознания необходимости применения этих технологий, или это получается как бы вот по какой-то интуиции, да, но так или иначе это технологии, технологии, которые дают результат обязательно.
Тем не менее, Владимир, согласитесь со мной, что с тем, что все-таки о молодых театральных менеджерах сейчас пока говорится крайне редко. Все-таки вот харизматические личности, вот, на вроде Михаила Сафронова, да, вот, а именно они, мне кажется, сейчас все-таки стоят во главе вот менеджерского этого звена театрального. И, наверное, еще не скоро найдется какой-то человек, который сможет эту гору сдвинуть. Но об этом я вас попрошу рассказать чуть попозже, через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками Хизбалла. В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. В ООН сегодня пройдут консультации в попытке активизировать роль международного сообщества по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Чеченские сепаратисты отвергли предложенную Москвой амнистию. Кредиторы ЮКОСа сегодня рассмотрят отчет о состоянии нефтяной компании и определят ее дальнейшую судьбу. Грузия последовательно саботирует урегулирование конфликтов в Южной Осетии и Абхазии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Президент США Джордж Буш впервые воспользовался правом вето и отклонил законопроект, увеличивающий государственное финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 20 июля, составляет 27 рублей 5 копеек за доллар США и 33 рубля 82 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Владимир Мишарин, председатель Свердловского областного отделения Союза театрально-деятельной России в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Итак, театральные менеджеры, директоры, конкуренция между ними, возможность смены поколений и прочее, и прочее. Я упомянул фамилию, имя Михаила Сафронова, директора, нынешнего директора Екатеринбургского театра музыкальной комедии. Что скажете по этому поводу?
Ну, если говорить о Михаиле Сафронове, то это также яркое исключение Екатеринбурга, его отличительная особенность. Действительно, харизматическая личность Михаила Вячеславовича Сафронова уникальна. Это действительно не просто директор, а лидер в профессиональной среде, не только театральной. Михаил Вячеславович многие годы возглавлял управление культуры Свердловской области, и на его счету огромное количество добрых дел, авторитет в обществе. Михаил Вячеславович не случайно возглавляет множество всевозможных объединений профессиональных. Он является президентом Ассоциации театров Урала. В Союз театральных деятелей Михаил Вячеславович входит в состав секретариата, является секретарем и представляет интересы Союза театральных деятелей в Уральском федеральном округе. Опыт этого человека удивительный, уникальный. Вокруг него объединяется большое количество интересных людей и совершается немало интересных творческих проектов. Кстати говоря, Михаил Вячеславович также учился в школе Геннадия Григорьевича Дадамяна. Это лишь еще раз выгодно отличает этого уникального человека, который не побоялся, в общем, имея такой колоссальный опыт, вот сесть в учебную аудиторию, да, и общаться с молодыми людьми. Вообще, отличительная особенность школы Дадамяна в том, что в аудитории находятся как совершенно молодые начинающие менеджеры, да, в сфере культуры, так и очень опытные, я бы сказал, солидные по возрасту руководители. Поэтому Михаил Вячеславович — это действительно личность яркая, удивительная, нам в этом смысле всем повезло. Другое дело, что я бы с вами не согласился, что в Екатеринбурге нет молодых перспективных театральных менеджеров. Я сходу могу назвать десятки, в общем, известных молодых людей. Другое дело, что этот процесс как бы вот не одномоментный. Вообще российский театр переживает действительно непростое время, как говорит Геннадий Григорьевич Дадамян, мой учитель, руководитель школы, о которой я уже говорил. Сегодня в театральном искусстве происходит передача эстафетной палочки от художественных руководителей, художественных лидеров к директорскому корпусу. То есть этот процесс, такая тенденция, она наблюдается по всей стране. Геннадий Григорьевич Дадамян, как опытнейший социолог и ученый в области театроведения, говорит, что этот процесс будет продолжаться. И действительно сегодня в общем, исключительные случаи, когда во главе театра стоит художественный руководитель, творец, режиссер или артист. Сегодня чаще все же это дело ведет профессиональный менеджер. И это, опять же, связано с теми процессами, которые проходят в обществе. Мы, повторюсь, живем в правовом государстве. Все, значит, все конкретнее и конкретнее прописывается и выстраивается в определенную систему. Это требует необходимого образования и опыта. Вот, законодательство меняется, нужно постоянно как бы, вот, приспосабливаться к новым условиям игры. Это, к сожалению, отрицательная черта нашего времени. Да? И в этом смысле горячо обсуждалась эта тема на Всероссийском театральном форуме, о котором я уже говорил, потому что последовательно реализуется и не без проблем административная реформа в Российской Федерации. Значит, вот сейчас горячо обсуждается закон, который в ближайшее время должен будет вступить в действие, закон об автономном учреждении, и большая часть театральных организаций должны будут перейти из формы государственного учреждения в новую организационную правовую форму, что дает новые возможности, но вселяет определенные опасения у театральной общественности, потому что, конечно же, сегодня большинство государственных театров, находясь в форме государственного учреждения, вынуждены соблюдать бюджетный кодекс, это казначейская система исполнения бюджета, планирование и так дальше, и так дальше. А театральное искусство и театральное дело имеет огромное количество уникальных особенностей, которые, ну, трудно и порой просто невозможно учесть в типовом действующем законодательстве. Поэтому Союз театральных деятелей, в частности, очень кропотливо ведет и эту работу, находясь в постоянных коммуникациях с государственными чиновниками, с депутатами, постоянно привлекая внимание общественности, постоянно обсуждая эти вопросы, в результате которых просто ведется поиск оптимальной модели вот, обновленного законодательства в будущем.
А молодые, вот сейчас современные менеджеры театральные, они готовы работать в новой системе координат, в которой предстоит вступить театром?
Во всяком случае, те учебные программы, которые есть сегодня в Екатеринбургском государственном театральном институте, я просто это знаю, поскольку сотрудничаю с этим институтом, учебные заведения дают необходимое количество знаний, которые менеджеру требуется. Другое дело, что мы уже с вами говорили, есть особые личностные качества. У кого-то это получается успешнее, кому-то необходимо поработать какое-то время, чтобы наработать опыт. Кому-то везет с наставниками, вот, опытными руководителями, которые, условно говоря, ведут успешно свое дело. Да? Есть возможность поучиться, есть возможность перенять какой-то опыт, подхватить какое-то дело. А есть случаи, когда создается новый коллектив. Нет ни традиции, нет ни модели какой-то устоявшейся. Есть вот такая дорога, да, не нахоженная, да, а вот ее нужно как бы вот проходить, да, и изобретать свою собственную модель. Поэтому источники для информации сегодня есть. Сегодня появляется огромное количество новых изданий, как отечественных, так и переведенных по технологиям маркетинга в сфере исполнительских искусств. Так что сегодня информации достаточно, было бы желания.
Но я думаю, что желание это не пройдет, поскольку все-таки искусство вечно, никуда от этого не деться. Спасибо вам большое. Напомню, спасибо. Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был председатель Свердловского областного отделения Союза театральных деятелей России Владимир Мишарин. Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут Анатолий Пантелеевич. Работаю сотрудником частного охранного предприятия. Ну, сегодня утром я меняюсь. Я в смену от работы, я сегодня утром меняюсь. И уеду на дачу, потому что погода, там мне надо все полить, там все растет, там все цветет, там все огурцы, помидоры, перцы, и мне надо заниматься садом. Это мое любимое занятие. Отдыхать, заниматься огородом с внуком в бассейне. Вот на 2 дня я уезжаю.
Меня зовут Денис, я студент факультета международных отношений 4-го курса, кафедры востоковедения. У меня сейчас каникулы, это время такое сложное, в плане того, что чем заняться. Вот, ну, утро у меня по этому поводу начнется где-нибудь часов в 12. После этого я вот встану, попытаюсь дозвониться своему одному знакомому, который хорошо знает японский, обещал меня проконсультировать, но пропал. После этого меня друзья пригласили на день рождения, вот я поеду с ними на день рождения. Вечер у меня начнется по этому поводу поздно и, скорее всего, совпадет уже со следующим утром.
Музыкальный календарь.
Один день из жизни вокалиста группы «Сансара» Александра Лебедева стал сюжетной линией нового клипа этой екатеринбургской команды. На днях закончились съемки видео на песню «Глубина», осталось сделать монтаж. Снимали клип в Уфе примерно 2 недели. Сейчас «Сансара» работает в студии над новым альбомом «Юла», в который вошла и композиция «Глубина». Презентацию клипа и диска планируется провести совместно в сентябре. Из того, что уже записано, «Сансару» наиболее полно характеризует песня «Сердце бьется за двоих».
Музыкальный календарь Максима Димова завершает екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Сколько продлится военная операция Израиля в Ливане? Какие позиции займут международные посредники? кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке? Эти вопросы мы будем обсуждать в утреннем информационном эфире «Радио Свобода» 20 июля в четверг. Кроме того, репортажи на другие актуальные темы и наши постоянные рубрики «Новости экономики, спорта, науки и культуры». Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передая эфир моим московским коллегам.
По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Родители просто хотят посмотреть в глаза этому сержанту, который избивал мальчика.
Помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.